Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровав.
Сегодня наша восьмая беседа, посвященная богослужению. Принес я стопочку богослужебных книг, раздам их вам, чтобы они прошлись по всем рядам. Параллельно расскажу вам, что это за книги такие. Не факт, что все здесь будет понятно, потому что все на славянском языке. Но попробовать можно познакомиться. Главная книга о богослужении, которую советую всем иметь, вот эта. У кого-то она уже есть. Но потом нужно будет там переписать библиографию и все прочее. Издательство Московской Патриархии выпустило. Здесь приведены тексты всеночного бдения и божественной литургии. Неизменяемые тексты. Потому что некоторые тексты меняются от службы к службе. Тексты в русской орфографии, русскими буквами. С переводом малопонятных слов, внизу с носками. А во второй части статья очень пространная и интересная вообще о богослужении. То есть примерно то здесь написано, о чем мы сегодня будем говорить, даже подробно. Сегодня, наверное, мы не будем разбирать какие-то службы подробно по содержанию. Будем говорить в общем и целом, а здесь именно разбор. Вот. Я вообще всем людям, с которыми разговор об этом заходит, о законстве с богослужением, предлагаю эту книжку просто на службе держать в руках. Вот. Потому что у нас нет проблемы в нашем храме с тем, чтобы слышать, что читается и поется. В некоторых храмах это очень трудно. Но во всяком случае, имея текст перед глазами, гораздо легче понять, о чем речь вообще идет. Особенно здесь есть переводы. Вот ее тоже пущу сейчас передам. Будете смотреть. Значит, что за книги я вам раздал? Первая книга и самая толстая, она еще на первой парте лежит. Вы, пожалуйста, если посмотрели, дальше передавайте. Если не посмотрели, смотрите. Это типикон. Слово, которое переводится из греческого как образец или устав. Собственно, та книга, которая и регулирует всю нашу богослужебную деятельность в общем и целом. В которой описана служба практически на каждый день. Есть там месяцы слов, есть некоторые богослужебные тексты. Там также решаются вопросы, как служить, когда сочетается несколько праздников одновременно. Как будут соотноситься мотивы одного праздника с другим в богослужении. Там же прописана практика постной трапезы для монахов. Там же прописано празднование храмовых престольных праздников и так далее. Ну, кто-то слышал о том, что такое типикон? Когда-нибудь где-нибудь. Что это такое вообще типикон? Ну да, но только не законов, а богослужебных именно установлений, богослужебных установлений. Типикон имеет монашеское происхождение, это не секрет, что наше богослужение, оно проходит по образцу именно монастырского, конечно, со значительными сокращениями. И вообще по типикону, от корки до корки, чтобы отслужить службу, буква от буквы к букве, такого практически нигде сейчас нет. Даже на Афоне, насколько я знаю, служит мало где вот так. Но у нас был опыт такой, человек по фамилии Скобланович, вместе с еще некоторыми учеными мужами, буквально готовился несколько месяцев для того, чтобы совершить службу именно по типикону. Эта служба у них длилась около 12 часов. Монашеские уставы, конечно, имеют еще более древнее происхождение, чем вот этот типикон иерусалимский. Василий Великий составлял правила богослужебные не только для монахов. Но вот Сейчас мы поговорим о тех типиконах, которые сказались уже на нашем сегодняшнем богослужении. Во-первых, в VI веке святой Савва Священный создал устав для своего монастыря Иерусалимского. Но, к сожалению, этот текст не сохранился, и потом уже патриарх Сафрон Иерусалимский этот устав переделывал, дополнял. В 8 веке Иоанн Дамаскин и еще некоторые другие деятели над этим уставом работали. И в таком виде он попал в Константинополь, в студийский монастырь знаменитый. Откуда вышел еще один устав, студийский. Вот теперь мы имеем то, что имеем. Редакцию именно монашеского богослужения. Где-то закончилась эта редакция в 15 веке. Когда Иерусалимский устав окончательно вытеснил студийский. Еще я вам принес сюда Минею общую, так называемую. Минея — это книга, в которой содержатся службы святым по дням. На каждый день года, службы праздников, святым, каноны, стихиры и так далее, если что-то непонятное, переспрашивайте. Входит там Паридан, пока что на второй парте лежит Минея, так называемая общая. Минея общая, она в себе содержит службы, допустим, отдельно преподобным, мученикам и так далее. И в том месте, где в песнопении или в молитве имя надо указывать, там пропуск. Имя можно вставлять любое. То есть эта практика, она существует из древности, когда книги любые, в том числе богослужебные, это было целое состояние, и далеко не каждый храм мог себе позволить иметь полное собрание миней на все 12 месяцев, тогда появилась практика вот таких общих миней, в которых можно имя праздненного святого помещать вот в эти молитвы и совершать службу в любой день года. Кроме того, бывают случаи, когда нету службы отдельной какому-то святому, которому хочется совершить богослужение. Или, может быть, эту службу нужно совершить более торжественно, чем предусмотрено уставом. У нас, например, есть и вообще недавние канонизации, там те же Матрона Московская и Ксения Петербургская, да, которые пользуются огромным почитанием, а составители типикона, конечно, их ничего знать не могли. И теперь приходится эти службы на ровном месте создавать по образцу более древних. Впоследствии могут появиться уже и персональные богослужения с песнопениями, которые написаны в современности. Также при нам входит часослов. Часослов – это неграмотный перевод греческого слова «орологиум». Более правильно было бы сказать «часовник». То есть собрание часов, собрание богослужений, в том числе те, которые называются «часы». Если кто-то просыпается к началу литургии, то приходит и слышит чтение. Прежде чем начинается пение, это часы, 3-6. Название этого богослужения происходит от времени, в котором должно совершаться. По идее, наше богослужение должно быть непрерывным практически. По крайней мере, совершаться несколько раз в сутки, как это происходит в монастырях. Вот. Но в нашей городской практике нет возможности приходить в храм несколько раз в день. Поэтому в основном богослужение концентрируется к утру и к вечеру. Поэтому название часов по времени, 3, 6, 9, они уже свой смысл, конечно, теряют. Тексты часослова составлены Иоанном Дамаскиным, Федором Студитом. Ну, короче говоря, богослужение – это кладезь, конечно, мудрости святых отцов. И очень печально, что много, если не большая часть всех текстов, она уходит как-то мимо сознания, ввиду сложности перевода и так далее. Вот поэтому все время предлагаю настаивать, что нужно изучать переводы. Если нет времени отдельно, где-то там в свободное время дома, то тогда вот эту книжку, которую я показал, взять и на службе стоять вместе с ней. Не говоря уж о том, что для особо таких интересующихся, есть сайты в интернете, где на каждый день составлена служба полностью. От буквы до буквы. Полностью. Вся служба. Со всеми изменяемыми, неизменяемыми песнопениями. Вплоть до того, что даже, наверное, «Господи помилуй» написано не просто «Господи помилуй» три раза, а «Господи помилуй», «Господи помилуй», «Господи помилуй» для совершенных йогов, которым нужно служить, но они вот не обучены. Да, есть такие приходы, где нету квалифицированных кадров. А еще есть приходы, где есть интересующиеся прихожане, которые тоже могут туда зайти, распечатать и стоять или там на планшет себя куда-нибудь загрузить. Мне кажется, это было бы очень интересно. не принес яктоек, он нуждается у нас в реставрации. Вот. Ну, вы улавливаете, о чем я говорю? Просто я тут кидаю вот эти термины в зал. Просто эти все книги, они одновременно используются в богослужении. Одновременно. И они охватывают несколько богослужебных кругов. Если слышали о таком. Ну, несложно догадаться. Мы сказали, что богослужение должно освещать собою... А вы передавайте дальше по другим родам. Кто еще? Требник, кто еще не смотрел? Одна из самых полезных книг в практике. Рамой. То есть, есть у нас суточный круг богослужения, да? Службы, которые освещают разное время, суток. Есть круг недельный. Каждый день недели посвящен какому-то событию из жизни Христа, каким-то чинам святых. Есть круг у нас годичный, еще пасхальный. Четыре круга. Вот они друг с другом как-то соединяются, каждый раз по-разному. Вплоть до того, что одно и то же богослужение должно повториться, когда эти круги опять сойдутся одинаково, где-то раз в 300 лет. Около того. Совершенно идентичное богослужение, чтобы попал тот же самый день недели, то же число, еще чтобы Пасха по лунному календарю, который рассчитывается, попала туда же. Вот, так что, Часослов – это книга, в которой содержится службы суточного круга. Утренняя, вечерняя, повечерья, полуночница, часы изобразительные и так далее. А кто их? Содержит в себе песнопение недельного круга, о котором мы, может, даже не сказали. А, сказали, правильно. Причем само это слово, что означает? А кто их? Окта. Окта – это восемь. А ихос – это глаз, попевка. И в Византии наша церковь восприняла традицию восьмигласовых попевок. У нас это мелодия, на которой распеваются, например, тропари. Сейчас станет всем теперь понятно. Царю Небесный кто-то может спеть. Я не предлагаю сейчас никому вставать и петь, но в принципе на слуху, да? Это шестой глаз. Это мелодия шестого глаза. Большинство наших тропарей, всевозможных праздничных, например, тропа Георгия Победоносца, Яков Пенных Освободитель, Никон Ощититель, это четвертый глаз. Самый такой известный праздничный, который каждый бабушка спеет. И так далее. То есть есть вот такое разделение на гласы. И все это отражено в актоихе. Причем к этим гласам еще и тексты привязаны. Какие еще у нас есть богослужебные книги? Еще есть триоди, так называемые. Цветная триоди, постная триоди. Я ее не принес. Нет, принес. Триоди, она по содержанию похожа на то же самое актоих. Там тоже содержатся стихиры канона. Но каноны все видели, да? Что такое канон? Канон. Читайте ко причастию. Три канона. Все понятно, что такое канон. Каноны и стихиры, которые сопряжены с пасхалией, которые сопряжены с самой Пасхой, с Великим Постом, с двумя подготовительными неделями перед постом и с периодом Пятидесятницы от Пасхи до самого праздника Пятидесятницы, еще неделя, до Дня Всех Святых. Триодь от слова «три». Понятно, что такое? А «Ода» или «Оди» – это песня, три песницы. В триоде содержатся каноны, состоящие всего из трех песен. Вот они соединяются с другими канонами. На эту тему есть очень характерный вопрос. Каждое прихожанин со временем совершает страшное открытие. Оказывается, каноны ко причастию можно не только читать подряд один за другим, а еще их можно совмещать, и так чуть-чуть короче. Страшное открытие. И вопрос, а как, можно так вообще совмещать? Короче же получается. Кто знает ответ на этот вопрос? Можно так совмещать или нет? Можно, не будет ли это какой-то леностью там? Или... Как, грамотно вообще как делать?
У меня молитва слове совмещен, вот.
У кого-то в молитвословии каноника причастию 4 тропаря. Я такой видел. Установ всегда 3. Остальные кладились. Ну и как грамотно, как правильно? Читать каноны один за другим или совмещать их. Так что начинается первая песня, потом канон покаянный Божий Матерь Ангелохранитель, потом третья песня.
А старом молитвословии 93-го года, а каждый идет полностью.
Ну и когда случилась вот эта вот апостасия, когда случилось отпадение от былого благочестия? Как правильно-то? Ну, когда мне спрашивают об этом, мне кажется, ответ один и тот же может быть. О, еще одну книгу не взял, кстати. Как-то ее на фоне стола не заметил. Апостол. Это деяния апостольские послания. Пономарь выходит из центра храма и держит в руках. Вот теперь может не просто через плечо заглянуть, а даже полистать. Так вот, в богослужении именно сначала идет термоз, общий для всех песен, для всех канонов, потом они соединяются. То есть совмещенное чтение канона более грамотное. Другое дело, когда нужно прочесть каноны за несколько дней постепенно, наверное, тогда лучше читать по разделу. Да. Ладно, с книгами мы закончили. У меня есть вот такая вещь, кто видел? Это Томский кафедральный собор. Томский кафедральный собор. Там видно, что на экране?
Да.
Нормально или может свет выключить?
Нормально.
Знаете, там вот вы рядом сидите, щелкните свет, хорошо? Вот там вот у вас. За цветами там. О. Вот. Просто там интересно посмотреть. Это Томский кафедральный собор. Трехмерная экскурсия по нему. Есть сайт, где это можно посмотреть, я это даже на компьютер себе загрузил. Можно пройти по всему храму вот таким образом, навести курсором куда угодно и прочитать всякие справочные статьи. Мне кажется, это очень интересно. Даже можно вот на этих вот юношей, видимо, семинаристов навести и прочитать, что это клирость. Ну, зайдем в алтарь или нет?
Да.
Надо? Так, мы заходим в алтарь. Вот. А здесь, конечно, они молодцы, все очень интересно сделали. Стоит здесь у нас кто посредине? Да. Стоит облаченный епископ, вот тут вот священник и диакон. Все предметы облачения можно изучить. Все тут так подробно. Престол. На престоле все лежит. И Евангелие, и кресты, и дарохранительница, и свечи, и семисвечник, и репиды там даже где-то стоят. Вот. У нас сейчас интересует жертвенник, где совершается проскомидия. Если знаете, что это такое. Здесь тоже вам известится и дискос, и чаша, и что-то еще. Покровцы, да, покровцы. Воздух. Я вот сейчас вам предлагаю посмотреть, если есть интерес, видеозапись, как совершается проскомидия. Просто все остальное вы в храме всегда можете увидеть, а проскомидию вы не увидите, если вы в алтаре не будете стоять в это время.
Показушники красивые, конечно, но красиво же.
А?
Показушники, конечно, но красиво же.
Ну да. Ну что, будем смотреть проскомидию?
Да.
А что такое проскомидия? Раз показывают, значит, надо посмотреть. А что это такое? Проскомидия – это первая часть божественной литургии, подготовительная, в переводе с греческого значит «приношение». Из самой глубокой древности эта часть богослужения совершается. Тогда в чем приношение заключалось? Приносили прихожане хлеб и вино для Евхаристии. Сами пекли, сейчас у нас уже все это опосредованно, в основном деньги приносят, и есть специально обученные люди, которые умеют печь просфоры, красивые, правильно изготовленные, и вино никакое попало туда тоже на причастие мы используем. Но смысл тот же остался, то есть есть община, которая содержит приход, и в том числе в первую очередь обеспечивает совершение литургии. Вот, во время проскомидии, как вы правильно сказали, вынимаются частицы за здравие и упокоение усопших, собственно. Когда вы подаете записку на обедню или на ту же самую проскомидию, в том сути заключается, что священник прочитывает эту записку, вынимает частичку из просворки, которая впоследствии опускается в чашу с кровью Господней. Это рудимент такой древней практики, когда могло быть несколько абничных просвор, когда человек приносил просворку, хотя чтобы именно она стала телом Христовым. Но просвор было много, поэтому из многих просвор вынимались агнцы, вы сейчас увидите, что это такое, собственно, которое становится телом Христовым. А сейчас вот это вот внимание частиц, память о тех, кто принес вот это приношение, и о тех, о ком просили помолиться, поэтому в записках написаны имена, которые никто не знает. Понятно, то есть приятнее поминать тех, кого ты знаешь по именам, но они тоже просят еще кого-то помянуть. Идти еще кого-то, получается наши большие стопки, но это, конечно, радость, потому что это такая большая. Так, даже, наверное, будет слышно звук.
Греческое слово «проскомидия» означает «принесение». Так называется первая часть литургии, в память обычаи первых христиан приносить с собой хлеб, вино и все нужное для службы. Поэтому и сам хлеб, употребляемый для совершения литургии, называется просфорой, то есть приношением. Просфора бывает круглой, и состоит она из двух частей, как образ двух природ во Христе, божественной и человеческой. Просфора выпекается из пшеничного квасного хлеба, без каких-либо добавлений, кроме соли. На верхней части просфоры отпечатывается крест, а по его углам начальные буквы имени Спасителя Иисус Христос и греческое слово «Ника», что вместе означает «Иисус Христос побеждает». Для совершения таинства употребляется красное виноградное вино, чистое, без всяких добавок. Вино смешивается с водой в воспоминание о том, что из раны Спасителя на кресте излились кровь и вода. Для проскомидии употребляются 5 просфор в воспоминание о том, что Христос насытил 5 хлебами 5000 человек. Но просфор, который приготовляется для причащения, одна из этих 5, потому что один Христос, Спаситель и Бог. Священник берет первую, называемую агнечную просфору, и трижды делает над ней копием изображение креста, произнося воспоминания Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Из этой просфоры священник вырезает середину в форме куба. Эта кубическая часть просфоры называется агнцем. Так как святым агнцем является и сам Христос, отданный на заклание в искупление грехов человеческих.
Жрецам из Божьих землей мирозаверские живут и спасение.
Затем священник крестообразно надрезает с нижней стороны агнец и протыкает его правую сторону копьем. После этого в чашу наливается вино, смешанное с водой. Вторая просфора называется Богородичной. Из нее вынимается частица в честь Богородицы. Третья называется Девятичинной, потому что из нее вынимается 9 частиц в честь Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессребреников, Иакима и Анны, родители Богородицы, и святых храма, святых этого дня, а также в честь того святителя, имени которого совершается литургия. Из 4-й и 5-й просфоры вынимается частица за живых и умерших, за тех, кого мы поминаем в записках. Все эти частицы раскладываются в особом порядке на дискосе рядом с агнцем. Закончив все действия, по приготовлению к совершению литургии, священник ставит на дискос звездицу, покрывая его и чашу 2 небольшими покровами, а затем все вместе покрывает большим покровом, который называется воздух, и кадит предложенные дары. Вторая часть литургии называется литургия оглашенных, потому что во время ее совершения могут присутствовать не только крещенные, но и готовящиеся к принятию этого таинства.
Можно свет включать? Какие есть вопросы именно по поводу проскомидии? Что там было непонятно? Или не видно? Вот эти служебные просворки, именно за ними потом дети подбегают и просят первыми, да, можно служебную? Кто успел, тот и взял. Обрезки вокруг агнца – это антидор. Да, вот эти маленькие кусочки хлеба, которые он дает, антидор. Антидор – значит место дара, то есть максимальное святыня, которое может принять человек, не готовый к причащению по каким-то причинам. Например, по причине епитимии, его отлучения от причастия. То есть этот хлеб, он был ближе всего к агнцу. Даже если вот этот агнец, он по какой-то причине не удался, например, там внутри какая-то полость слишком большая, тогда вот эти остатки, их только священник может, потребитель или диакон. Их просто так, как хлеб, уже никто не использует. В этом, кстати, интересный вопрос, а когда, собственно, вот этот агнец становится телом Христовым? Какой момент? Мы точно можем сказать, что в конце евхаристического канона это уже тело Христово, а когда до того? Сложно. Потому что уже на проскомидии это не просто хлеб. Он уже святой. Но еще не тело Христово, еще нельзя причащать.
Так там же частичек очень мало, эти сломанцы. 9 плюс. Сколько? Антидор обычно много.
Ну, 9 это не антидор. 9 частиц вынимаются из отдельных просфоритов, из этой девятичинной. Эти частички вы не видите, они лежат на дискосе, потом в чашу опускаются вместе со всеми теми, которые вынуты при прочтении всех записок. Вот антидор, это вначале, вот это то, что обрезается по краям, вот это измельчается потом и раздается по количеству прихожан. Ну а теперь хотелось бы поговорить о богослужении в общем и целом, не только о христианском, но и немножко истории коснуться. Ну, во-первых, вопрос такой. Богослужение и служение Богу, это одно и то же или нет?
Нет.
Богослужение и служение Богу, одно и то же или нет? А иногда это может как-то пересекаться,
это иногда частное. Нет. Да. Богослужение это частное, служение Богу это общее.
Ну да, то есть... Для христиан очевидно, что Богу послужить можно не только в рамках культа, в рамках обряда богослужения именно храмового. Послужить Богу можно, исполняя Его волю в других каких-то измерениях своей жизни. И, кстати говоря, вот читая, готовясь к сегодняшней беседе, такую мысль насчитал, что это именно особенность христианства, что у нас служение Богу пронизывает всю жизнь. В отличие от многих других разных религий. Не буду там утверждать, что в отличие от всех вообще, но от многих других точно. Вот, например, иудаизм вспомнить. Иудаизм это теократия. То есть во главе всей жизни, не только религиозной, но и общественной, и какой угодно, стоит сам Бог, который свою волю через пророков провозглашает. Но вопрос, в жизни иудеев она была ли Богу посвящена так, как это возможно у христиан сейчас или нет? Можно ли считать, что жизнь иудея, какого-нибудь среднего, могла быть также Богу посвящена полностью, как сейчас у христианина должна быть она посвящена?
Среднего или ортодоксального? Средний, ну, да. Ортодоксальный, у них там были проблемы с этим.
Ну вот я бы так переформулировал собственный вопрос. Можно ли считать, что цель всей жизни и каждого отдельного аспекта иудея, вот о чем мы читаем в Ветхом Завете, это был Бог, собственно, сам Бог? Можно так считать? Допустим, у нас как? Мы понимаем, что цель всей нашей жизни и каждого любого аспекта – это Бог. Правильно? Зачем я просыпаюсь? Чтобы в итоге достичь Бога. Зачем я иду учиться? Чтобы в итоге достичь Бога. Зачем я, в конце концов, там ем, выхожу замуж, женюсь? Зачем я все делаю, что я делаю? Для того, чтобы в итоге это меня к Богу привело. Правильно? Ну, логично же. То есть, если какой-то шаг меня к Богу уводит, то, скорее всего, его совершать не нужно. Или, по крайней мере, воспринимать как какое-то тактическое отступление. Да? То есть, вот вперед пройти не могу, значит, надо чуть-чуть обойти. Но цель одна и та же. То есть, цель всей нашей жизни не только того, что происходит в храме. Это достижение Бога, да? Обожение. А у иудеев, у меня такое ощущение, может, меня кто-то опровергнет, по-моему, было как-то иначе. Особенно бросается в глаза заповедь о почитании седьмого дня. Да? Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней делай... 6 дней работы и делай всякие дела твои. А день 7, суббота Господу, Богу твоему. Не делай его на никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. То есть мне вот слышится так, эта заповедь, что значит 7 дня в чем заключается? 6 дней занимайся чем хочешь, вспомни о Боге хоть раз в неделю. И все заповеди нравственного характера, общественного, они все ограничительные. Занимаешься всеми делами, молодец, хотя бы вот это не переступай, да? Хотя бы там не укради, там что-то еще не сделал. Но в принципе нет вопроса о том, что я всю свою деятельность Богу посвящаю. По-моему, такого нет. И в других книгах Ветхого Завета тоже это бросается в глаза. Так как это дистанция между Богом и людьми, да? Там, допустим, в книге Иова, когда друзья Иова пытаются его успокоить и предлагают ему одну из таких мыслей, что вообще какое Богу дело, грешник ты или праведник? Ты сам себя наказываешь, если ты грешишь, ты навлекаешь на себя его гнев. Если ты праведник, тогда он тебя наградит, но ему-то все равно. Вот это чувствуется, да? То есть ты живешь, живи. Если согрешишь, тебя накажут. Если ты будешь праведником, тебя наградят. Но при этом нет речи о том, что вся жизнь Богу посвящена. Мне кажется, это очень существенно. Вот. Ну еще тут вопрос такой. А зачем служить Богу? Вот именно в такой формулировке. Это кому нужно? Богу это нужно, чтобы мы ему служили. Ну вот, во-первых, надо сказать о разных языческих представлениях, где бросается в глаза, что образ Бога или богов, он как-то спроецирован с земли на небо, да? То есть мы-то считаем, что люди по образу Бога созданы. Правильно? То есть мы, по идее, должны быть проекцией Бога на земле. Должны его являть, если, тем более, если мы живем. А у язычников, у многих, там, вспомнить мифологии разные, там наоборот, получается, что боги похожи на людей, завидуют, влюбляются, ругаются, воюют и даже как-то нуждаются в жертвоприношениях. Есть же такие представления о том, что боги буквально жертвами питают. Представление о том, что Бога можно задобрить. Представление о том, что боги вообще находятся за границей нравственности. Да, вот эти эпосы, которые параллельны нашему повествованию о Великом потопе. Гильгамеш, другие. Почему Бог избирает именно этого человека, а не какого-то другого? Например, Ноя, почему Бог избрал? Почему именно его он спасает, а не других каких-то людей?
Потому что его понимало, что сделать.
Потому что именно от него Бог хотел произвести человечество в будущем, да? То есть именно потому, что Ной был праведнее окружающих. А вот выбор богов языческих, он остается совершенно непонятным никому. Выбрали и выбрали. А кто ты такой, чтобы у богов спрашивать, да? В принципе, это у нас идея прослеживается там, у апостола Павла, да? Ты, будучи изделием, что ты горшечнику, там, этому скульптору будешь какие-то претензии предъявлять, что он тебе как-то не так сделал. Ты изделие, он мастер. Какие могут быть между вами отношения? Вот. Но у нас это все не останавливается только лишь на таком вот неприступном отношении к Богу. У нас, конечно, идет это все дальше. Христос сходит. Мы не можем к Богу прорваться, Бог сводит на землю. А в язычестве все ясно. Бог захотел и все. Почему захотел? Непонятно. Он Бог, он сильный. Он может делать все что угодно. Задача какая? С Богом достичь партнерства. Какая задача? А Бог, он не добрый, не злой. Он хитрый может быть. А чтобы он добрый был или злой, такого нет. И вот, действительно, служение Богу нашему, оно приобретает несколько иной вид, чем вот в этих языческих представлениях, где это какой-то такой нездоровый симбиоз, что Богу что-то действительно нужно от мира, который он создал. Вот эта вот картина Васнецова, мне кажется, эту идею довольно красиво изображает, хотя, конечно, нельзя считать это канонической иконой ни разу, даже в самом страшном сне. Но как живопись это все-таки замечательно, и, наверное, вы не видите за светом, но можно догадаться. Какая эмоция выражена вот в жестах этих вот тюрьминчиков, которые поддерживают Бога, на которых он восседает? Что, на что это похоже?
Благоговение.
Трепет, благоговение, даже нежность. Обидно, они как-то так вот в него упираются. Может, дерзко, конечно, это все изображать так, да? Но, по крайней мере, это немножко открывает суть вопроса. То есть служение Богу нужно не Богу, конечно. Служение Богу нужно нам всем. При этом все-таки у меня остаются вопросы. А почему служение Богу не ограничить только лишь там, молитвой, например? Ну или, по крайней мере, исполнением заповедей в повседневности. Зачем нужны обряды? Вот. То есть, когда мы говорим о богослужении, мы, конечно, очень много внимания уделяем обрядам, ритуалам. Сейчас мы смотрели Проскомидию, мы даже не читали тексты Проскомидии. Там же есть текст, который читает священник. Надо с этим тоже познакомиться, конечно. Вот, мы смотрели на его действия ритуальные. Вопрос, зачем это нужно вообще? Почему недостаточно просто молиться и просто исполнять заповеди в отношениях с людьми и так далее?
Для единообразия какого-то, для
единения, единства. Единство. Но при том, ведь унификация обрядов, она ведь не так сразу произошла, да? То есть было какое-то разнообразие. Христианство, конечно, унаследовало обрядность из иудейского богослужения. Песнопение, молитва в определенные часы. Для чего? Почему нужно свою веру выражать в обряде, в ритуале? Для чего? Ну есть действия. Пойти накорми голодающего, пойди там, помоги своим родным, там пол помой, не знаю. Это же действие, это же реализация веры в поступках, что еще надо? Это Господь что спросит на старшем суде? Был я болен, посетил ты меня? Рыбы его один накормил.
Если все будут молиться там и ересь начнут.
Давайте обсуждать. Для этого у нас есть, опять же, общественная молитва. Богослужение – это же время, когда мы все вместе молимся. Евхаристия. Ну вот насчет Евхаристии интересно, потому что хлеб евхаристический – это же больше, чем просто символ, да? То есть можно обосновать необходимость символа, иконы и обряда, можно. Но Евхаристия – это еще что-то большее, да? То есть хлеб не просто он напоминает о теле Христовом, да, как у некоторых протестантов, а то не у многих, даже у пятидесятников, к удивлению, прочитал на сайте РосХВЕ, пишут «Истинное тело, истинная кровь». Вот. Ну, как это практически реализуется, другой вопрос, как они этот лавашек там рвут, в принципе, кровь летят во все стороны, но это другой вопрос. Но декларация такая есть, да, что мы считаем, что это истинное тело и кровь. Вот, то есть это больше, чем символ. Это уже явление какого-то небесного характера среди нас. Но мне хочется еще больше сказать, что вообще ритуал, он неизбежен в жизни любого человека. Например, мужское рукопожатие. Что-то подобное. Вот есть у нас много таких действий, которые практического наполнения не имеют.
Почему?
Когда-то, может, имели.
Ритуал – это рукопожатие, это же открытая рука.
Я понимаю. Практически, что вы приобретаете? Можно на словах сказать, я тебе доверяю, ты меня уважаешь, уважаю. Зачем руку жать?
Я говорю, куда оно пошло?
Я же говорю.
Любое, наверное, и это служение, и
кровь объяснить,
просто мы не помним уже.
Вот. Я же не говорю, что это бессмысленно, я говорю, что сейчас нету практического в этом содержания, практического нет. Когда-то да, когда-то и бокалами чокались, может быть, чтобы прилить вино из одного бокала в другой, не знаю. Вот сейчас этого уже нету, но сохраняется, что сохраняется символическое значение. Не говоря уж о свадьбе, все, что с этим связано, да, в похоронах. Ну, про суеверие вообще не хочется говорить. А галстук. Вот я как-то задумался, вот если вдуматься, что такое галстук, становится как-то странно вообще. Что это такое? Что это? То есть, ну это для чего? Чтобы как вместо пуговицы на воротнике или чего? Сейчас, ну понятно, что это какой-то официоз, да? При галстуке, без галстука, это разница. Ну просто иногда забавно спросить, а почему вот воротник у пиджака именно вот с такими уголочками должен быть? Вот два уголочка, почему так именно? Почему бабочка? Как бы если вдуматься, как-то странно становится, фраг вот с этими хвостами сзади, да? Не, ну просто говорю, вот это прилично, а если представить себе, вот, что может быть совсем иначе, ну вообще иначе может быть. Ну вообще иначе, совсем. Становится как-то странно. Вот, и пронзает ощущение, что человек нуждается в том, чтобы выражать, в том числе и в символических действиях свои мысли. Это язык такой. Один из языков, на которых мы говорим. Например, там у кошек собак хроническое взаимонепонимание, да? Я недавно прочитал забавную мысль, что они просто разные языки. Вот, и нет переводчика, некому помочь друг другу понять. То есть если кошка машет хвостом, что это значит? Она злится. Вот, если собака машет хвостом, отличное настроение. Вот если собака видит какого-то горячо любимого человека, там что она сделает? Она у него бросится просто и повалит с ног, если она достаточно массивная, да? Ну или так, если не воспитана. А кошка? Ну как-то так непривычно, да? То есть, если, допустим, собака рада видеть кошку, что она сделает с кошкой? Она у него налетит. Для кошки это, конечно, как-то верх неприличия, правильно? Вот, то есть, взаимопонимание там не может быть в принципе никакого. Хотя случается, что странно, правда? Ну да, уже привыкают к этим. Кто поймет этих собак, да? Или этих кошек кто поймет? Да. Ну еще, кстати, интересную мысль прочитал. Мне кажется, богослужение тоже это может иметь смысл. Читаю книгу о семейных отношениях, и там сказано, что есть эмоции, а есть чувства. Это не одно и то же. Эмоции – это что-то мимолетное и не особо управляемое. А чувство – это то, что можно выстраивать, регулировать как-то. Вот. И ритуал – это один из способов регулирования чувств посредством эмоций. То есть человек специально вызывает у себя те эмоции, которые помогают это чувство сформировать в правильном направлении, и подавляет те эмоции, которые мешают. Например, там ужин при свечах, он, по идее, должен сплотить. Да? Кому-то будет смешно, что кто-то ходит в кино, там, будучи уже давно в браке. Кому-то не смешно. Совместная молитва. Тоже, кроме духовного измерения, имеет вполне понятное психологическое. Да? Любое совместное дело. То есть специально можно делать очень какие-то там несерьезные вещи. Например, там, муж жене давно цветы не дарил. Вот. Ему кажется, что она и так все должна понимать. Значит, я люблю. Ну что, и так непонятно, что цветы какие-то, еще деньги тратить. И вообще пусть лучше они растут где-нибудь там, что их срезают. Вот. Даже жене вот ну надо ей. Нужен ей букетик, не только на 8 марта, на день рождения. Хоть убей. Она и так может все понимать, но вопрос все равно где-то подспудно остается. Что-то перестал он как-то. Знаки внимания оказывают, что-то как-то все больше ему интересует. Телевизор, да, холодильник, непонятно. Вот. Ну правда, вот смешно становится. Взрослые люди, а насколько на них влияют такие мелочи, до этих мелочей даже не складывается, а потом из-за этого может развод случиться, не дай бог. Ну, наверное, в религиозной жизни обряд тоже очень большое значение имеет именно для организации своих чувств в правильном направлении, да? Хотя меня на этом пути очень многое пугает. Мне очень не нравится, когда люди на чувствах слишком концентрируются. Называют это благодать. Зашел человек в храм, ему там что-то умилился, слезу пустил, говорит, благодать. А чем есть благодать? Может, там, конечно, Господь в этом всем он действует как-то, но нельзя же все свои эмоции списывать на благодать. Поэтому-то эмоции меняются со временем, а благодать одна и та же. Через 2 года уже как-то не так, по-другому как-то. Вот. А благодать-то не меняется, мне кажется. То есть можно сказать так, по словам одного нашего известного богослова, что обряд – это форма, которую мы предлагаем Богу, чтобы Он ее наполнил своим таинственным благодатным содержанием. Да? При том, что вообще-то это сам Бог повелел именно такое богослужение совершать. Да, это Он дал указание Моисею еще до того, гораздо раньше. О том, что должны быть некоторые символические действия. Символические действия. Кроме того, вот когда освящаю воду, в проповедях обычно вот говорю такую мысль, что святыня это еще есть некоторое посредство, которое можно воспринимать как жест смирения. То есть почему вот не поступить, как те же некоторые там протестанты, ну, пусть они меня простят, что я их так упоминаю сегодня. Просто я слышал реально от одного проповедника, который тут недалеко у нас там, Ламадаяна проповедует, говорит, вот зачем мне молиться святым, если я могу пойти прямо к Богу, помолиться ему лично? Зачем мне обивать пороги министров, если я могу пойти прямо к президенту? То же касается, конечно, и святынь, и всего прочего, да? Для чего нужно вот это вот масло там святое, водичка там, земелька, поясочки там, ладанки, много-много еще. Можно просто вот причаститься и все, например. Или вообще, как Господи, освети меня. Это же всемогущий. Ну зачем мне вот это вот сейчас, вот идти вот на причастие, что там очередь стоит. Вот освети меня. Да, ну, если ни у кого таких вопросов не возникает, только у меня. Но мне кажется, что это надо осознать все-таки. Чтобы не было это механически, потому что потом иногда приходит некоторое разочарование. Человек ходил по кругу, ходил, потом думает, а что я, собственно, делаю? Вот. Надо вовремя этот вопрос себе задать, чтобы быть готовым. Так вот, посредства молитвы святых, святыни, нужны нам именно как жест смирения. Мы говорим, Господи, освети меня. Ты сейчас не можешь меня осветить. Чтобы меня осветить, мне нужно сначала очень большой путь самому пройти, да? И святыня напоминает о том, что вещество Богу не сопротивляется. Вот этот хлеб, вино, вода. То есть Бог может их осветить одним своим словом, одним своим желанием. Он же мир сотворил, что ему стоит, да? Но люди Богу противятся, вот эти козявки. Космос Бог сотворил, а вот эти вот муравьи там что-то там кому-то доказывают, какие-то у них там претензии. Вот, и Бог не может нас осветить. И вот этот жест, он очень серьезный. Господи, освети эту водичку, а я через нее попробую осветиться сам. То есть именно, вот, мне кажется, это очень серьезно. Это опять про обряды все. Зачем нужны обряды? Еще один очень серьезный обряд, который проходил красной нитью через все религиозные традиции, Ветхий Завет и Новый тоже, это жертвоприношение. Невозможно об этом не сказать. Зачем нужно жертвоприношение? Было, нужно ли оно сейчас? Жертвоприношение.
Ну то Бог у вас его, надо ему
отдать. Что?
Это же Бог дал, Богу надо как бы
вернуть.
И себе присваивать же, да, не мою же.
Но он же мне дал.
Ну это все равно не мою.
Ну и что? Ну я-то знаю. Все не мое. Чтобы тогда надо Богу все отдать вообще, жертвы. Все же не мое. А мы отдаем только какую-то часть.
Чтобы другим богам жертвы не приносили.
Чтобы что?
Чтобы другим богам жертвы не приносили.
А, не, ну правда.
Я такую мысль читал.
Не, ну правда, да. Это очень существенно.
Это существенно.
Ветхий Завет это строжайший монотеизм. жесточайший монотеизм, до того, что даже храм был вообще один на всех иудеев. Да?
Иустин философ об этом прямо и пишет.
Иудеям. То есть жест покорности, да, жест верности. Ну еще что-то есть в этом. Благодарность, наверное.
Жертва в каком смысле? В широком или в узком?
А в любом вообще. Вот, начиная от сжигания чего-нибудь там на ритуальном огне, заканчивая постановлением свечей и чего еще? Ну еще мы временем жертву тоже. Но хотелось начать самое буквально.
Разное понимание жертвы, потому что понятие жертвы, это же понятие любви, неотделимое понятие жертвы. Здесь надо различать. Жертва как тут свечку поставить.
Ну да, но я хотел начать с самого буквального такого, то, что там у язычников там и так далее. В Ветхом Завете это сжигание разных там растений, ну, животных.
Ну, язычников понятно, задобрить.
Закон велел так сжигать. Они не думали даже зачем. Надо, значит, надо сжигать.
Но при этом там же есть какая-то еще и педагогика.
Это было абсолютно логичное действие. Это было
благодарность зачем Каин, за помощь. А Каин и Авель тогда зачем жертвы приносили? Закона не было еще.
Там было все просто.
Вот откуда они узнали?
У меня в этом году был приносили. Хороший урожай, ты помог, постарался. Я
и чтобы урожай был еще в следующем году хороший, да, надо как-то заранее готовить почву до следующего урожая. Да? Конечно, а то в следующий раз Господь что-то припомнит мне.
Но учитывая то, что там зависимость была от этого очень серьезная, так забыл немного, год засухи и все, поминай как звали.
Хотя одного исследователя слушал на эту тему, так забавно, он говорит, что христианство, ну он так утверждает, это первая религия, которая научила людей Бога задабривать очень заранее, серьезно. То есть в других религиях, он говорит, связь между благодеянием и благодарностью и задабриванием, она очень короткая. То есть попросил, получил, поблагодарил, может нет. Вот. У христиан как, допустим, взял, там принял монашество на всю жизнь. Уже у тебя с Богом особые отношения. Еще ты воздаяния не дождался пока. Да, и вообще там посты, соблюдение заповедей в конце концов, да? То есть вот живет человек там честно, пользы от этого он пока никакой не получает. Практически. Ну там совесть более-менее спокойна, ну радость, конечно, да. Вот. Но чтобы так, реально что-то, прибыток какой-то. Вот. То есть это для христианства уникальный именно момент.
Вообще, почему так считается, что понятие любви не отделимо от понятия жертвы?
Ну как любить, ничего не отдавая?
Ну это же может быть милостыня или жертва.
Что-нибудь. Хоть что-нибудь. Надо отдать любимому своему.
Но в Евангелии же написано, милости хочу, а не жертвы.
Значит, надо милость отдать.
То есть, может быть, Богу вовсе не надо, чтобы что-то там где-то жгли, и потом все думали, ой, почему-то ну,
запах в церкви. Дионисий об этом и сказал. Он сказал, что жертву можно не только так буквально понимать. Жертва, когда что-то человек отдает вообще, что угодно, внимание свое, время в конце концов. Вот он мог сегодня поспать, нет, пошел в храм, жертва это или нет? Ну мелочь, ну в принципе жертва, для него это подвиг.
Милостыня, то есть это же, если это по милости, есть разница между понятием милостыня и пожертвование, жертва и милость. То есть если я, например, подаю, я подаю милостыню, да, то есть я сегодня пришла, я пришла от чистого сердца, то есть мне это нравится, я себе делаю с удовольствием.
Хорошо.
А скажем так, если человек говорит, жертву, да, то есть это уже...
А я понял.
Такое, что...
Это я понял уже, да. Это традиционный наш с вами вопрос. Короче, есть люди, для которых жертва это вообще не проблема. То есть они делают с абсолютно радостью, не чувствуют никакого ущерба. Да? Вы это называете милостыней? Я пришел в храм, вот, и отдал, и вообще даже об этом не переживаю. А есть люди, которые отдали, и вот жабу душат. Вот, душат. Вроде немного отдал, но может было бы меньше, а может он пропьет и так далее. Вот. Но на эту тему тот же самый богослов, о котором я уже говорил, он сказал так, если жаба тебя не душила, то это не жертва, не обманывай себя. Это просто ты сам себя обманываешь, свою совесть. Ты себе поставил галочку, что вот я молодец какой, Господи, заметил? Я сегодня два раза пожертвовал уже. Вот за неделю это уже 14 вот, копеек. Но Господь должен зачесть каждый день жертву.
Во время разницы между понятием милостыня, да, подавайте милостыню из того, что имеете, да,
ну,
и жертва. То есть, когда человек подает милостыню, он тем самым как-то делает милость, да, то есть, как-то добрый самарянин, да.
Ну, да.
То есть, он сделал,
разница потому,
что...
Разница в чем, я не пойму.
Разница большая.
В чем?
Большая. Вот между милостыней, да, подавать милостыни с того, что идет жертва.
В чем разница?
А жертва в чем?
Ну, пусть договорят.
Что это?
Милостыня делается от чистого сердца. Ну, а жертва нет? Самарянин, да, то есть он не мог мимо пройти, он бы, иначе бы его бы потом, наоборот, бы совесть замучила.
Ну, да.
И так далее, вот. А вот он сделал это от чистого сердца, как по доброте душевной, ну, в общем, по любви.
Ну, а жертва тогда что? А если это жертва
назвать? А жертва, ну, человек, может быть, сделает что-то, от чего он...
Не хотел, но заставил.
Так можно и милостыню так дать, не хотеть, а...
Я понял. Я думаю, что у большинства людей милостыня и жертва — это одно и то же, вот как вы это выражаете. Почему? Потому что если что-то отдаю, отдаю свое. Даже на эту тему шутка есть. Взял взаймы? Взял чужое. Отдавать чье нужно обратно? Ключик я отдал Наталье Васильевне.
У меня ключ нет.
Отдал свое, как в сказке про, в мультике про золотую антилопу.
Да?
Я тебя поздравляю, у тебя настоящие деньги, да? Ой, а свое уже, ну как я, вдруг свое отдам, правильно? Ладно, надо идти дальше, у нас еще 7 минут осталось. Значит, насчет жертвоприношения. Жест благодарности, раз. Жест покорности Богу, два. Еще другое есть. Вот. Сказано, что Адам и Ева, выйдя из рая, приобрели кожаные одежды. Можно по-разному это трактовать. В самом аллегорическом варианте это такая грубая телесность. Да? То есть мы понимаем, что наша страдательность, тление, смерть, в конце концов, это следствие греха. И вот видим, Адам и Ева, они это и приобрели, выйдя из рая, к сожалению. Как Господь и сказал, да, о том, что прах, они в прах возвратятся. Ну, можно, наверное, понимать это и буквально. Нужна же была одежда в этом полном превратности мире. Кожаная, может быть. То есть они могли увидеть, как из-за них умерли животные, чью одежду они, чью кожу они надели на себя. То есть уже тогда вот это первое жертвоприношение могло быть принесено. И какая здесь педагогика? Что здесь можно увидеть? Адам и Ева вышли из рая, тут же погибли какие-то ни в чем не повинные животные, они их шкуру надели, пошли дальше каяться. Мораль, мне кажется, по крайней мере в том, что за мои грехи страдают совершенно безвинные люди. И не только люди, и весь мир тоже за мои грехи страдают. Это очень неприятно ощущать, что грех, он разливается, как волны по воде, вокруг. Это, конечно, наводит на мысли, да, когда нужно, опять же, совершать ритуальное жертвоприношение, этих животных резать, кровь сливать, этой кровью все окроплять вокруг себя. Конечно, это должно напоминать, что смерть этих животных – это проблема не их, это проблема людей. Ну и, конечно, необходимость искупления. Да? То есть мы знаем, что была в истории человечества одна самая главная жертва. Жертва Христа. И, конечно, все предыдущие жертвы, они педагогически такой заряд имели, но изменить что-то принципиально не могли. А вот Христос изменил что-то, и это все были прообразы. В нашем храме какие жертвы совершаются? Свечи ставим, ладан мы воскуряем, да? Что-то там в кружечку кладем или приносим в вещественном эквиваленте. Вот. Ну а главное Евхаристия, конечно, да? То есть как можно сказать, как соотносится Евхаристия и Голгофская жертва, как они друг с другом соотносятся? Говоря о форме и о содержании, да? Кто-то сказал очень красиво, что саму жертву, само таинство совершает Бог, а его священнодействие, форму припоручает людям. Мы совершаем священнодействие, а само событие совершил Господь на кресте через свою смерть, воскресение и обожение человека. Ветхий Завет. Это, конечно, очень большой шаг вперед. Очень часто приходится рассуждать на тему жестокости Ветхого Завета, но при этом, если сравнить с тем, как жили вокруг люди, какие-нибудь хананеи, которых евреи выжили, да, из своей родной земли, конечно, волосы становятся дыбом. Ветхий Завет – это монотеизм, и Ветхий Завет – это акцент на нравственности, вот чего не было во многих языческих культах и мифологиях, да, мы сейчас о чем сказали, о разных версиях потопа и так далее. То есть, боги добрые или злые – это вопрос, соответственно, к людям тоже требований никаких не предъявляется. В Ветхом Завете все иначе. Можно разделить историю ветхозаветного богослужения на два основных этапа – до закона и после закона. До Моисея и после. До Моисея совершителями богослужения были отцы семейств, ветхозаветные патриархи, среди которых были и пророки. То есть это была совершенно уникальная эпоха. Уже тогда были в ходу обряды очищения, обеты приносились ритуальные. Животные еще до Моисея разделялись на чистых и нечистых, жертвы приносились только чистые животные. Ритуальная чистота и нечистота. С Моисеем связано формирование, подробнейшее формирование богослужения, связанного со скинией, помните этот переходной храм переносной. Множество праздников, суббота, Пасха, праздника пресмоков, Пятидесятница, День очищения, праздник кущи и так далее, и так далее, и так далее. И устанавливается священная иерархия. Как можно объяснить, почему у нас нет какого-то одного династического колена, из которого избирали бы священника? Почему священником может стать, в принципе, любой мужчина? Почему у нас нету, как у них, левитов, как у иудеев? На какое-то богословское основание имеет. Вообще, зачем нужно священник?
Посредник между
Богом. Ну, они несут какую-то весть, да? Чему-то могут научить, дай Бог.
Служит церкви.
Вот. Но научить могут не только священники. Для этого есть у нас вот катехизатор, например, Дионисий.
Потому что нет, потому что, может, вот священство Аароновому чину было вот именно упразднено или замещено, скажем так, священством по чину Мелхиседека.
Ну да.
Поэтому...
Это да, а в чем основание этого замещения? Что произошло?
Благодать вместо закона пришла.
А почему это как-то влияет на то, что могут любой теперь желающий?
Потому что теперь каждый человек замещает личный завет с Богом.
Но это интересно.
Священником по благодати.
Это интересно, да. То есть через Бога воплощение теперь у каждого из нас, через церковь с Богом свои особые отношения. Теперь, как говорит апостол Павел, да? Павел, про царственное священство.
Да.
Вы царственное священство. Говорим, что раньше должен был священник устанавливать дело с Богом, а теперь как бы он просто помогает.
Да.
А человек напрямую, да?
Но это очень существенно носит действительно. Это тоже серьезная перемена, которая случилась со временем Ветхого Завета. Ну, тут есть разные версии. На самом деле, если почитать историю церковную, то взгляд на епископа мог отличаться. Но у Игнатия Богоносова, да, его взгляд, он самый распространенный, да. Есть епископы и собор священников, как бы апостолов. Монархический епископат называется. Вот. Это было в ту пору, когда епископ возглавлял общину, приход. Епископ возглавляет приход. В Ростове у нас сейчас уже там под 40 храмов, больше может быть. Вот. И каждый храм возглавляет епископ. Так было тогда. Сейчас уже все иначе. Сейчас у нас церковь настолько большая, что административная структура, она стала сложнее, конечно. Тогда не могло быть патриархов, в принципе, никаких ни митрополитов, ни архиепископов. А сейчас вот, структура наша усложнилась. Надо сейчас самые интересные какие-то вещи высказать, которые мне кажутся интересными. Интересно вот еще что, что за время Ветхого Завета очень менялся взгляд и появлялись разные мнения на соотношение между законничеством и богослужением, обрядностью и молитвой. Допустим, при Вавилонском пленении израильтян, иудеев, при Вавилонском пленении иудеев, когда храм оказался вне зоны доступа, стали больше делать упор именно на необходимости молитвы, на том, что она может как бы даже заменить культ. Вот, прочитывали многократно из Священного Писания описание богослужения, пытаясь хотя бы так как-то компенсировать его отсутствие. Но мы сами сказали уже, и все знают, да, что у иудеев, у израильтян сколько было храмов?
Один.
Ну, в один, одновременно, потому что он там строился, восстанавливался, но храм был один, это подчеркивало идею единобожия. И вот этого храма нет, да? Что делать? Потому что только в храме совершается жертвоприношение. Жертвоприношение – это главный вообще аспект всей религиозной жизни. И жертвы и благодарственные, и воскупление грехов и так далее. То есть вообще непонятно, как жить дальше. Поэтому сейчас вот эта стена плача у нас, она и пользуется не у нас, а у иудеев таким спросом, да? Стена плача подпирает храмовую гору. А на храмовой горе стоит мечеть. Остается только перед этой стеной и плакать, собственно, о том, что храма нет. Появляется после строительства второго храма, это 6 век до нашей эры, уже распространяется богослужение в синагогах. Но это все-таки не храмовое богослужение, там нет жертвоприношения. Читается священное писание, молитвы и так далее. Появляется движение за одухотворение культа на фоне его жесткой регламентации. Очень хорошая, конечно, идея, да? То есть все выполняется по правилам, по каким-то книгам, подробнейшим образом все записано, зафиксировано. И теперь вопрос, как это не превратить в какую-то пустую форму просто. Как у нас сказано. Ты правила к причастию вычитал? Вычитал? Ничего не вычитал? Ну, пойди вычитай, тогда пойдем дальше с тобой.
Кстати, ну, разница между жертвой, да, если этот человек вот жертва, вот он сидел, ой, столько тел, не надо быть, да, а он читает, сидит, вот это для него жертва. А если он с удовольствием решил вот
туда дел у них нету.
Для Бога,
идет себя прав.
Отличное
настроение.
Это милость.
Ну да, да. Вот одно милостыня природы просто не существует. Как бы, потому что не существует как людей, у которых нету дел.
Не, ну, я говорю, что если человек читает, вот как жертва, да, вот вычитал, да, о, вот от корки от сих до сих, вот, как, ну, это уже жертва. А вот когда вот с удовольствием...
А когда взял там вот, вот одну молитву, прочитал, вот с чувством, да?
Для Бога,
Господи, ну
для
что
Бога.
Я буду вычитывать? Прочту одну молитву, пойду прочищаться.
Слава Богу, если он
да?
так верует.
Кто так поступает здесь?
Верует, может быть.
Да никто так не верует. Верует. То есть умом еще понятно, вот, допустим, владыка Илларион...
Многие читают, но еще наши идут.
Да, но потом они натыкаются на батюшку на исповеди, совершенно непробиваемого, который говорит, нельзя.
А некоторые не идут к батюшке, тут сразу к чаю.
Да, ну да. Ну, не открывайте все пути. Сейчас вот начнется у нас движение. Владыка Илларион Алфеев на эту тему говорил, цитирую, кажется, Феофана Затворника, что лучше бы, уже имея какой-то молитвенный опыт и замечая, что это сложно, молиться сосредоточенно и так далее, лучше бы себе выделять даже не объем молитв, а время. Сколько времени ты тратишь на утреннюю молитву? 20 минут. Кто-то 10. А текст один и тот же. Вот. Ну, засеките себе эти 10-20 минут и трать каждый день именно эти 10-20 минут. Прочтешь ты одну молитву, 2-10. Не в том суть. Ты молился. Вот в чем суть вопроса. Вот. Но об этом мы говорим мало. Нельзя, конечно, впадать в крайности и говорить себе, что да, лучше я не буду вычитывать, прочту это «Отче наш». Вот. Конечно, можно себя довести так до полного безобразия. Поэтому иной раз, я по себе говорю и по окружающим, что иной раз мотив, что надо, он отрезвляет. С вечера думал, ой, завтра на службу пойду. Ой, какая красота. Утро просыпаешься и думаешь, надо. Надо. И пошел. Но постепенно потом уже на полпути приходит какая-то радость, возвращается. Но надо, оно... Пусть срабатывает иной раз, пусть даже и вычитал ты, в следующий раз все-таки совесть имей.
Скушай, а что такое ходило? Для чего это?
Ну, сейчас без интернета вам как показал, о, тоже.
Человек же может читать.
У меня тут сколько угодно.
Это нам желание, правильно? Многие с удовольствием молятся, да. Все эти
молитвы. Или, как говорилось старину, облаженны.
Не потому, что
заставляют. Ходило, где-то ходило. Здесь в любом случае есть кадил. Даже его сейчас увидит. Вот оно кадило, вот диакон пошел на нас с кадилом.
Не, я знаю,
как
оно будет.
Вот, да. Вот это кадило. А в чем вопрос тогда?
Вопрос, как бы для чего это нужно?
А, ну вот, воскурение, благовония, оно имеет историю ветхозаветную и в других религиях. Кто-то видел эти палочки благовонные, да? Угу. Которые к нашей религии никакого отношения не имеют. Вот. Это тоже вариант жертвоприношения. Вот. И когда кадят иконы, кадят людей, это значит воздать им честь какую-то. Да? Причем вот и иконы, и люди тоже кадятся. Как бы равная честь, как образу Божию власть. Вот такой в этом смысле. Ну, какие-то особые молитвы, моменты отмечаются в этом. Некоторые люди считают, что это как-то очень полезно попасть под дым. Это чувствуется. Я не знаю, я не препятствую, конечно, но...
Он рассказал на кадилу?
Ну, не, на кадилу попасть это абсолютно благодать. Оно так звякает, так красиво, этот момент.
Еще если уголек, на лоб.
Но это лучше согласовывать заранее, потому что если внезапно, может кто-то кого-то не понять. Ну, случается такое. Сейчас еще два слова, оно вам зовите это. Вот мне интересно, если бы Ветхозаветный храм в 70-м году не разрушили, какое было бы отношение христиан к этому храму?
Благоговение.
А? Вот храм Ветхозаветный, да? Как у нас сейчас считается, что с наступлением Нового Завета все ветхое, это что значит, ветхое старое, все это не нужно, все это выбросить. Некоторые прямо так и говорят, я даже в шоке, даже очень известные люди говорят, ветхое что значит, старое надо выбросить, ветхий завет.
Апостолы каждый день ходили в храм и молились, первые христиане,
что туда ходили, молились. Это же просто представить, задуматься вообще, что происходило.
Там же Христос говорил о том, что он не разрушит закон, пришел, это же
закон. Но реально, если вы это скажете адвентистам седьмого дня, они посмеются просто. Потому что у нас от Ветхого Завета ничего не осталось в нашей повседневной жизни, кроме 10 заповедей, которые не все перечислят вообще.
Может, кому-то интересная история, да?
Нет, но речь о том, что закона этого, его нет практически. Что там осталось от Ветхого Завета? Мало что осталось.
Псалмы читаем.
Псалмы остались, Давида, да.
Пророки.
Короче говоря, если бы в 70-м году не разрушили Ветхозаветный храм, неизвестно, что бы было бы. Храма нет. Именно так христиане отделяются полностью от иудейства. А те, которые закоснели, они стали иудействующими, то, что называется. Ну, то есть, это секта так. Вот, произошло окончательное отделение. Христианство пошло в Римскую империю, не всегда радостным способом. Иногда это были ссылки, гонения. Но это все способствовало распространению христианства. Вот. С Ветхозаветным храмом было уже порвано окончательно. Но Христос посещал храм и синагоги, апостолы посещали. Вот. Ну, можно сказать, единственное, что Христос, Он Ветхий Завет совершил, Он привел его в полноту, и нужда во многом из него отпала, конечно. Как говорит апостол Павел, да, о том, что Ветхий Завет — это детоводитель ко Христу. Архимандрит Тунуа Ивлев очень интересно эту тему говорит. Что такое детоводитель, знаете? Педагогус. Детоводитель — это кто? Ну, это очень уважаемый такой человек, да? Педагог. Оказалось, что это раб-алкоголик, которому вообще ничего нельзя поручить. Только лишь, чтобы ребенок его взял за руку, и они вместе пошли в детский сад. Такая вот мысль. Это педагог. Ну, правда, вот такой исторический контекст. Ну, вообще, Ветхий Завет — это детоводитель ко Христу. На фоне Христа, конечно, он меркнет, несомненно. Значит, сейчас прямо коротко. Первый век христианской эры – это установление постов в среду и пятницу, празднование воскресного дня. Среда и пятница с первого века. Но вы помните, что тот фарисей, который с мытарем стоял в храме, он тоже дважды в неделю постился. Не знаю, какие дни, но традиция еще ветхозаветная. Установление, формирование суточного круга богослужений. Были часы молитв, об этом упоминается в Деяниях апостольских, да? Часы какие? Ну, ветхозаветные, конечно, часы. Которые тоже перекочевали в наше богослужение. Второй век. В центре, как всегда, находится Евхаристия. Усложняется богослужение. Евхаристия отделяется от Агап. Что такое Агапа? Агапа. Агапа. Вечер любви, да. Агапи – это любовь в таком высоком жертвенном как раз таки измерении. Вот. Агапа – это вечер любви. Известный факт, что первые христиане причащались за ужином. Наверное, так же, как и Христос причастил апостолов. Вот. Постепенно все это все-таки ушло в прошлое. Сейчас мы причащаемся, конечно, не за ужином явно. Ну и уже в апостольские времена апостол Павел пишет о том, какие происходят иногда огорчения. Может быть, это было связано с вот таким каким-то расслабленным настроением. Говорит, вы что, наедаться сюда пришли, что ли? Апостол Павел говорит, на вечер любви. Вот дома, что ли, еды нету? Ну, это об этом в Писании написано. Чего наедаться сюда пришли? Когда вам надо наесться, потом приходите уже тут вести себя прилично. Ну, это я уже так немножко. Контекст расширил контекст. Евхаристия совершалась по воскресным дням. День Господний назывались эти дни. Отсюда произошло слово «церковь». А слово «кириос», «кирха» по-немецки, да, как-то так, «кирха», «кириос», «Господь», «День Господний». День Господний собирались в церковь.
А в общем, священное писание слова «церковь», на камне все воздвигнут церковь.
Нет, есть вопрос этимологии, есть вопрос передачи смысла. Я говорю про этимологию термина самого, а не про то, что из церковь лексически. То есть, лексически использовали термин, например, «экклесия», «собрание». Вот, я говорю именно про тело импульсант. И еще Евхаристию совершали в дни крещения новообращенных. Вот у нас была радость, мы покрестили Великую Субботу у всех на глазах взрослых людей. Это было что-то невероятное взрослое. И они причастили. Детей общить. В третьем веке Великий Пост формируется, соединяется предкрещальный пост и пасхальный, который был короче, 7 дней, наверное, длился, а предкрещальный 40 дней. Не по дне третьего века появляется Богоявление, праздник, который соединяет в себе крещение и Рождество, с которым связано формирование лекциональной системы, распорядка чтения Священного Писания на весь год. Вот кто-то купил богослужебный календарь, там написано, читать в этот день то, в этот то, в этот то, и это чтение именно с богослужения. Очень неплохо, конечно, с ними ознакомиться заранее. 4-6 век. Это унификация обрядов, это уже церковь вышла из гонений, это развитие монашества, это восстановление Иерусалима и его святынь, которое повлияло на формирование цикла Страстной Седмицы, это рассвет катехизации, то есть подготовки к крещению в течение года двух и трех даже. В 5 веке стали крестить в основном детей, и катехизация пошла на убыль. Появляются рождественские другие посты, появляется почитание, кроме мучеников, еще святых, других типов святителей преподобных. Церквам передаются базилики. Базилики. Базилики – это государственные здания от слова «Василевс», царь, царские дома, вот, в которых устраиваются уже храмы полноценные, формируется архитектура храмовая, амвоны, алтари и так далее. Повышается роль церковной музыки и искусства. И иконоборчество. В 8-9 веках иконоборчество привело к значительному повышению роли монашества. И вот тогда-то типа иконы и пошли из монастырей в мир. И теперь мы служим по монашеским уставам. Конечно, пытаясь как-то адаптировать к нашей повседневной богослужебной жизни. Лимит я превысил. Теперь у нас вопросы с вами. Да.
Вопрос в том, что в Царстве Божьем, например, там понятие любовь все-таки может быть отделено от жертвы. То есть, ну, как бы жертва была, вот, когда Иисус Христос распялся на животе, пошел на
жертву, когда отдаешь что-то значимое для тебя.
Батюшка, можно
не мелочь сыпал, а часть того, что для тебя значит.
Примарочку сделаю на замечание. Просто контекст, в котором вот вспоминаются слова Спасителя, они другой контекст.
Милости хочу, не жертвы?
Да, Спаситель не в этом смысле говорил о милости и жертве. Угу. О том, когда апостолы хотели там что?
Огонь?
А, да, испепелить там Хорозин или что-то в город. Угу. Вот он в этом контексте говорил о милости и жертве, а не о том, о котором мы говорим.
Ну, да, там есть слова даже, не ведайте какого вы духа, потому что по идее в раю, по идее понятие любовь может быть отделено от понятия жертвы.
Если у кого-то еще вопрос есть, я тоже задавайте, потому что у нас сейчас диалог получается.
Царствие Божие, никому не надо.
Вот там вопрос тоже есть, дайте я вам послушаю.
На какой смысл мы вкладываем, когда вот говорим освященная вода,
освященный кулич,
да.
Освященная машина. Освященная квартира.
Освященная машина, квартира, мне поменяет так, что мы как посвящаем их Богу.
Что значит посвящаем Богу? Мы там будем богослужение совершать, что ли?
Нет. То, что...
Мы там будем вести вполне обычный образ жизни. Даже, извините, все помещения, помещения крокации Святой Воды, все.
Ну, а это, наверное, вытекает из того, что вы говорили, что христианин, христианина должно быть все эти вести в Бог. Наверное, что квартира, помещение для того, чтобы...
Ну, сам смысл освящения, что такое святой, да? Это еврейское слово, которое приводится как святой, кадош, значит отделенный, да? То, что в первую очередь, то, что Богу посвящено. Те же там левиты и священники ветхозаветные, они отделены от народа, они Богу посвящены. У них нет даже на земле своего надела никакого. Бог говорит, я твой надел, вот этим вот левитам и священникам. То есть освященный в первую очередь Богу посвящен, это в первую очередь. Вот. Когда речь идет о воде, тут уже цель воды не в том, чтобы она Богу служила, так, или чтобы посредством ее, чтобы ее принять. Вот. Хотя действие освящающее, наверное, то же самое. То есть она тоже выделяется из ряда других обычных, да, вод. Вот. Оно уже становится необычным, какое-то преображенное. Причем даже дерзость, а мы каждый раз говорим, Господи, приди и освети. Это же вообще обалдеть. То есть это только христиане могут так сказать, наверное. Допустим, для там, ну не знаю, для мусульман и иудеев, то есть, Господи, приди, освяти, что ж приди. Кто ты, кто я, как это приди? Вот оно как, Господи, приди, значит, каждый день в каждом храме Господь приходит отвечать своим присутствием, персонально. Вот. Но при этом надо отвечать действительно освящение куличей, машины и всего прочего. Обои святыми не становятся после этого. Ну как понятно, а скорлупу после того, как съели яичко, надо выбрасывать или сжигать, или закапывать, что делать. Вот. То есть,
почему? Нет, можно выбрать. Мы же машины освещаем, а есть...
О чем я говорю сейчас, как раз таки. То есть, что, видимо, вот это вот окропление святой водой и пасок куличей, дерп и всего прочего, это, наверное, некоторое снисхождение к людям, которым очень приятно что-то из храма нести домой. Вот, а в принципе, в богослужении там вообще окропление не предполагается. По идее, читается молитва на разговление. И все. Не то, чтобы это святой куличик-то унес. Если ты оставил куличик там, в храме, то это уже идея. Да, как пришли там с яблоками тоже на яблочный спас, люди, у которых нет яблочных садов. Вот, пришли, принесли яблоки из Икеи, унесли. В чем смысл праздника? Смысл потерялся полностью. Потому что смысл в чем? В том, что я вырос, какие-то выросли у меня плоды, Господь на них послал дождь, Господь на них послал то, это, другое, но мой вклад тогда был минимальный, потому что что Бог сделал, да?
Почему тогда не отменить эти праздники?
Да, какой тогда смысл?
Нет, ну
отменить...
Сейчас мы составим с вами список, что можно отменить, а потом видео куда-то попадет, вот это вот, потом отменят меня, скорее всего. Нет, все эти вещи нужно делать очень мягко, аккуратно, разъяснять, разъяснять, еще раз разъяснять, а кому-то не удастся разъяснить принцип.
То же самое, как невозможно искоренить масленицу никак. То же самое, как масленицу невозможно искоренить из сознания народа.
Просто тут, да.
День языческий праздник, его невозможно искоренить. Ну как это?
Очень хорошее замечание батюшка делает. И исторический прецедент какой? В истории церкви были очень давние традиции, которые далеко уходят за грань христианства. Вопрос, что-то можно выбросить, что-то можно переосмыслить действительно. А что-то постепенно спихивать, не спеша. Постепенно. Вот, то есть, как Владимир князь, значит, идолов выбросил в реку, да? Вот, а масленица до сих пор у нас с нами. Почему? Потому что есть верхний уровень вот этого величества, а есть нижний бытовой. Верхний, с ним мириться нельзя. Ну как вот взять тут идол, на нем что-то нарисовать, что-то другое? Это кто будет вопрос? Кто это вообще? Да? То есть идолов, извините, все, списать. Вот. А бытовой уровень, там уже выбивать из людей сложно. Поэтому проще переосмыслить. И поэтому праздник Рождества Христова 7 января. Вот. Потому что это был праздник, посвященный Солнцу, который давно уже никого не интересовал, этот праздник. А повод был. Вот. И этот повод взяли для Рождества, значит, переключили. Люди собираются, соберитесь лучше в храме, честное слово, чем вот этот вот задутый праздник праздновать. Вот. То есть, действительно, тоже касается освящения яблочек. Вот идут люди на освящение, наша задача их как-то просветить все-таки. Не успокаиваться на том, что они каждый год приходить и уходить, приносить одни и те же киевские яблоки. Каждый год. Но что с ними делать, вопрос другой.
В следующем году магнитовские. А? В следующем году магнитовские.
Да. Это уже, конечно, капитально разница. Вот. А смысл действительно в том, что я, значит, у меня выросли плоды, я принес начатки в храм, отдал Богу благодарность и ушел. Так, тогда святое яблочко. Давайте тогда есть его натощак. Яблочко святое. Курич тоже натощак, яичко тоже натощак. Тогда. Вот такой вопрос, что сначала святую воду, потом просфору, потом яичко. И сначала святую воду, потом яичко, потом просфору. Вот, а можно ли есть антидот после просфоры? Сначала антидот, потом просфору. Вопрос. Еще есть артес, это вообще сложность. Вот я недавно прочитал фразу в служебнике, которая меня успокоила просто. Написано, артес можно давать вместо антидора. Все. Жизнь стала легче чуть-чуть, сразу же. Потому что некоторые думают, тут артес, вот это ж, вот есть антидор каждый день, вот артес это, что же такое артес? Что это такое? Артес какой-то, вот, надо вот, чтобы Бог стоял у тебя артес. Вот. Вместо антидора дали, слава Богу.
Ну, мы когда вот кушаем она потому что освящена.
Не, ну просфора она освящена. Тут спору нету, в первую очередь через участие в Евхаристии. Она приняла участие в Евхаристии, типа как тот же самый антидор. Да? Мы же говорили, что раньше из просфор вынимались агнцы из многих просфор.
Можно вопрос? Угу. Просфора, из которой ничего не вынуто, она свою функцию несет или она.
Нет.
То есть вот эта практика, когда покупают просто просфор.
Нет, они вынуты. Их вынуты. Они вынуты. Вы там найдете на них, что них что-то вынуто было.
А вот только я слышала, что такое было, если я правильно поняла, это должно быть было, когда вот он расход
плане
смешочки специально, то есть
минимальные
физические, конкретно
за родственников, да? Ну это очень хорошо, но не в наших масштабах. Не в наших масштабах. Ну, на приколе где-то можно, допустим, как там как монастырях просфору вынимать, это вообще не представить. Сколько там просфоры, как их надо вынимать, чтобы их вынуть просто, физически. Не говоря о молитве.
В любом случае, это другая просто.
Ну, скорее всего. Ну, в принципе, суть одна и та же.
Ну, я понимаю.
То есть вы попросили помолиться.
То есть такой практики уже нет сейчас.
Ну, я не видел, но это можно, в принципе, сделать. Можно там взять муку пожертвовать, например, по согласованию. Чтобы не реально что-то испекли. Вы же хотите, чтобы не что-то испекли, а не просто куда-то там отдали в другое место. Что еще мы с вами не обсудили?
Андрей Роман, можно я такой еще вопрос? Ну вот по поводу литургии понятно, что она предназначена центральным для ее событием является Евхаристия. Но для чего тогда все начинают
действовать? Понятно. Ну, есть богослужебный круг, который нас к Евхаристии ведет. И стандартный ответ священника на вопрос, а зачем мне ходить на вечернюю службу, какой? Вечерняя служба, она тебя готовит к утреннему причащению. Вот. То есть тут уже начинаются всякие маневры, типа, что обязательно, что нет, что очень обязательно, что ну вообще обязательно, а что вот ну не совсем. Вот. И в принципе у нас в храме это все видно. То есть что-то происходит, в воздухе что-то витает, люди перестали ходить на вечернюю службу. Они перестали ходить на вечернюю службу. Причем каждый думает, что это незаметно. На самом деле это просто непонятно, что происходит. То есть я могу себе объяснить, все заняты. То есть я даже обычно никого за это не упрекаю всерьез. Потому что я к себе не могу серьезных требований предъявить. Но раньше-то ходили как-то, я не понимаю, что происходит. Вот поэтому, конечно, есть круг богослужений, который в центре имеет Евхаристию. В принципе, кроме всеночного бдения, еще есть полуночница, повечерие и так далее. В наших богослужебных указаниях для храма, не для монастыря написано: полуночницу поем в кельях. Вот. Никто не поет полуночницу в кельях. Вот. Но это монашеское указание. В принципе, вечерняя молитва. В других поместных церквах там нету таких вечерних молитв, как у нас. Они поют по вечерне дома у себя, читают. Вот. То есть есть круг, который готовит к причащению. А еще мысль, которая возникает в каждый Великий пост у меня лично, что вообще помолиться тоже ведь хорошо. Ну ты не причащаешься. Не можешь, не хочешь, или причастия нет сегодня, потому что пост. Ну помолиться тоже ведь хорошо. То есть всеночное бдение, даже если бы оно не вело к причастию, оно само по себе настолько замечательное. Например, мне оно именно бдение и вообще вечерняя служба, они вызывают особые какие-то чувства, потому что там очень много изменяемых моментов, очень много. Литургия, она статична. В литургии мало что меняется, кроме распевов. Тропари там, мало что. Вот. А всеночное бдение, оно очень динамичное. Там очень много канонов, стихий, это все нужно служить. Когда я на клиросе провел года три подряд, я три года эти тексты читал. Вот. Они впитались как-то. И, конечно, я очень жалею тех людей, которые не могут этого сделать. А вы можете. Заходите на тот сайт, на планшетик, и смотрите. Потому что перед глазами это иметь вообще другое дело. Совсем другое дело.
Кстати, можно похвалить всеночное бдение. Очень красивое богослужение.
Да. Кроме знаете, того, похвалим,
вырывает человека из суеты. То есть человек приходит в храм, он все-таки старается мыслить, направляется на служение Богу правильно. И поэтому, конечно,
все.
Богослужение
мне на 10
полезно.
Минут, на 10 минут я полезно богослужение. На 10 минут я лимит превысил. Сейчас мы помолимся, какие-нибудь вопросы, можно сейчас там порядке.
Ангелу прияша благодатни и чистая Дева, радуйся, и паки реку радуйся, то твой сын воскресе, три дневе над гроба, и мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня, на тебе воссия, ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего.
Что сейчас первое?